про свободу. Президента России призывают принести извинения Людмиле Алексеевой, задержанной милицией в новогодней Москве.
Новогоднюю ночь по всем мировым каналам показывали столицы разных стран. Везде фейерверки, шампанское, люди празднуют. Репортаж из Москвы, ОМОН разгоняет людей.
Российско-белорусские переговоры о поставках нефти. Заключить соглашение не удается.
Надо ожидать снижения цен на бензин, если белорусское правительство ведет себя порядочно по отношению к своим гражданам.
Украина перед выбором. Янукович или Тимошенко?
Янукович термин своей кампании сделал восстановление отношений с Российской Федерацией. Юлия Тимошенко, вступление Украины в Европейский Союз.
Эти и другие сюжеты, обзоры еженедельников и телепередач в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе завершился 2009 год, но политическая жизнь в России не замирала даже в разгар праздников. В центре Москвы вечером 31 декабря милиция разгоняла активистов оппозиционных организаций, пытавшихся провести митинг в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей свободу мирных собраний граждан. Митинги несогласных на Триумфальной площади уже не раз разгонялись, но на этот раз действия милиции поразили даже тех, кто знаком с ее бесцеремонностью. На площади была задержана глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева, пришедшая на митинг в костюме Снегурочки. Задержание 82-летней правозащитницы вызвало международный резонанс. Пресс-служба администрации Соединенных Штатов в ночь на 1 января распространила сообщение, в котором выразила тревогу в связи с тем, что московские власти не позволили гражданам реализовать право на мирные собрания. А председатель Европарламента Ежи Бузок с возмущением отозвался о задержании Людмилы Алексеевой. Бузок отметил, что 2 недели назад он вручал Алексеевой и ее соратникам Сахаровскую премию 2009 года. По мнению председателя Европарламента, действия милиции 31 декабря были совершенно несоразмерны. В демократической стране у людей должно быть право на организованный протест даже против правительства и властей. Свобода слова – это одно из базовых прав человека, добавил Ежи Бузок. В защиту задержанных на митинге высказались глава Совета при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества Элла Памфилова, правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International, а сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман призвал президента России Медведева лично и публично извиниться перед Людмилой Алексеевой. Корреспондент «Свободы» Мумин Шакиров видел, как задерживали оппозиционеров в центре Москвы. Вот его репортаж.
Ближе к 6 вечера Триумфальная площадь была полностью оцеплена ОМОНом, окружена автобусами и спецтехникой. Больше всего народу собралось на пешеходном переходе ближе к выходу станции метро Маяковская. Одна из первой на акции несогласных выступила неизвестная пожилая женщина. Вокруг нее тотчас скопились десятки корреспондентов.
Сколько человек хотите посадить? А? Человек 10-15? Ладно, знаете, я была на рынке, там старушки торгуют своим перед смертью старым бельем. Пришла милиция и стала брать. И говорит, нам дали 15 человек забрать. 15 штуков забрали.
Это все, что успела сказать женщина. Ее быстро скрутили и удалили с площади. Буквально через несколько секунд в толпе появился мужчина в оранжевой ветровке, на спине которого была надпись «FSB-mafia.ru». Он попал под вспышки фотокамер. Милиция бросилась на него, и неизвестный, так же, как и пожилая женщина, мгновенно исчез с площади. Далее ОМОН пошел стенкой на журналистов и людей, собравшихся на пешеходном переходе. В какой-то момент хватали всех подряд, особо не разбираясь, будь то оппозиционер или журналист.
Свободу задержаны! Долой полицейский режим! Отпустите! Отпустите!
Ровно в 18:00 на Триумфальной площади появилась председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева в сопровождении соратника.
Алексеева! Алексеева!
Скажите свое что-нибудь, Людмила Михайловна!
Здравствуйте! Первая статья Конституции! Мы будем разбираться за соблюдение 31 статьи Конституции до тех пор, пока не добьемся прекращения.
Это все, что успела сказать Людмила Алексеева. Она была схвачена и вскоре оказалась в одном из милицейских автобусов с серыми шторками. Об этом рассказала журналистам одна из женщин на площади, которая поддерживала связь с задержанными милицией и оппозиционерами.
Нелли Брайнина, она развернула плакат про демократию. Ее увезли вместе с Людмилой Алексеевой, посадили в один автобус. Она переводчица, ее сейчас уволили. А активистка демократическая. В общем, их увезли.
А в это время в полной безопасности под охраной сотрудников внутренних дел вокруг елки водили хоровод активисты прокремлевского движения «Россия молодая».
Мы встречали Новый год, объясняли товарищам несогласным, что Новый год надо не страдать фигней, а отмечать этот праздник замечательно. Мы вот утром, например, сдавали кровь сегодня. Они пришли тут вечером выражать какие-то непонятные требования.
Почему непонятные? Свобода. Ну, представьте, пожалуйста.
Дмитрий, активист движения «Россия молодая».
Мы сегодня праздновали здесь. Дед Мороз приходил.
Как вы сюда вообще попали?
Ну, сказали, что префектура будет это там, или управа делать праздник. Здесь вот ходили ряженые, ну и решили прийти.
А вы знаете, что здесь происходит?
Ну, вообще тут что-то нехорошее происходит. Мне сегодня, вот сейчас бабулька сказала, подошла, говорит, вы тут все такие плохие. Я говорю, что плохие? Молодежь пришла Новый год встретить. Что плохие? Нет, вы все тут это самое.
Почему именно сюда?
Потому что здесь управа делала праздник. Сделала бы она на соседней площади, пошли не соседи.
Но вы имеете представление, кого берут и задерживают?
Ну, что берут? Я не... Кого? Кто орал, там?
Как вас зовут?
Меня зовут Лена.
Активистка России молодой.
Да.
Всего вечером 31 декабря на Триумфальной площади были задержаны несколько десятков человек. Среди них были член политсовета оппозиционного движения «Солидарность» Илья Яшин, один из лидеров коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов. Сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман обратился с письмом к президенту России Дмитрию Медведеву, в котором он призвал главу государства публично извиниться перед известной во всем мире 82-летней правозащитницей Людмилой Алексеевой. На вопрос «Радио Свобода», почему именно президент Медведев, а не мэр Москвы, Юрий Лужков, который также несет ответственность за события в центре столицы, должен извиниться перед Алексеевой, Гозман ответил следующее.
Мне кажется, что ущерб был нанесен стране в целом, а вовсе не только Москве. Вряд ли кто-нибудь воспринимает именно мэра Москвы как человека, который принимает эти решения. Я, по крайней мере, не воспринимаю. Вы знаете, вот в эту новогоднюю ночь по всем мировым каналам показывали столицы разных стран. Везде фейерверки, шампанское, люди празднуют. Репортаж из Москвы, ОМОН разгоняет людей, арестовывает 82-летнюю женщину. Это позор для страны, а не для Москвы. Глава государства является Дмитрий Медведев. Это его, так сказать, ответственность и его работа. Кроме того, мне кажется, что репутация Юрия Михайловича Лужкова среди демократически настроенных граждан уже ничего не грозит. А репутация же президента Медведева тем самым наносится огромный урон. Кроме того, урон наносится тем надеждам, которые Дмитрий Медведев у кого-то, по крайней мере, вызывает. Вот он дает обществу сигналы о возможности демократизации, возможности какого-то иного развития, какого-то поворота демократического. Да? Мне кажется, что именно по этим надеждам наносится гигантский удар.
За пару часов до наступления Нового года все несогласные были отпущены милиции. Акция 31 декабря была посвящена защите Конституции России, в частности, с требованием соблюдать 31 статью основного закона о свободе митингов и собраний. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Одним из итогов 2009 года, по мнению экспертов, стало обострение противоречий в отношениях между Россией и рядом постсоветских государств, в частности, с Белоруссией. Противоречия еще раз проявились на уходящей неделе в ходе переговоров о поставках российской нефти в Белоруссию. Переговоры эти завершились безрезультатно, и белорусская делегация 31 декабря отправилась домой. О сути разногласий рассказывает минский корреспондент «Свободы» Игорь Корней.
В сообщении пресс-службы Совета министров Беларуси отмечается, что в ходе состоявшихся 30-31 декабря в Москве переговоров на членов белорусской делегации оказывалось беспрецедентное давление, что, по мнению белорусской стороны, является абсолютно необоснованным и недопустимым. Фактически было предложено нарушить базовый договор о создании единой таможенной территории и формированию таможенного союза. Уход от этих договоренностей и выведение целого энергетического сектора Беларуси за пределы подписанных договоров подорвали бы все достигнутые договоренности по дальнейшей интеграции наших государств, подчеркивается в заявлении. Ранее источник российской делегации заявил, что сложившаяся ситуация связана с отсутствием необходимых директив и полномочий у белорусских представителей. К тому же Минск добивается беспошлинных поставок всего объема сырья. Белорусская сторона продолжает придерживаться ничем не обоснованной позиции, согласно которой Россия должна продолжать субсидирование белорусской экономики в условиях отсутствия соответствующего межправительственного соглашения. Беспошлинные поставки нефти не только для внутреннего потребления, но и на весь объем поставляемого российского сырья. Белорусским партнерам передано приглашение приехать в Москву в начале января для нового раунда переговоров. Экономист Леонид Злотников считает, что в таких условиях России ничего не оставалось, как ввести таможенную пошлину на весь объем поставляемой в Беларусь нефти.
Формулы цен, что касается газа, уже установлены давно.
Формула цены относительно газа уже установлена давно. А вот что касается нефти, то Россия еще ранее пообещала ввести таможенную пошлину на нефть, которая будет идти на переработку и далее на Запад в виде нефтепродуктов. До последнего наши переговорщики будут отбиваться, но Россия как предполагала, так и ввела эту пошлину.
Россия как мерковала, так и она и уведет эту пошлину.
Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заика напоминает, еще 18 декабря вице-премьер российского правительства Игорь Сечин заявил, Россия предложила Беларуси беспошлинно поставлять 5-7 миллионов тонн нефти для внутреннего потребления. Весь остальной объем полностью будет облагаться экспортными пошлинами. Эксперт все же уверен, что сторонам в итоге удастся договориться, и Беларусь сполна воспользуется статусом особых отношений с Россией.
Вице-премьер Сечин заявил о точке зрения российского правительства, Россия будет продавать нам по внутренним ценам в год на 7 миллионов тонн нефти. Это среднее потребление нефти в стране. То есть у нас есть возможность на 2010 год иметь для внутреннего обеспечения дешевую нефть, что должно привести к уменьшению цены на бензин до уровня российской, то есть 70 центов за литр. Надо ожидать снижения цен на бензин, если белорусское правительство ведет себя порядочно по отношению к своим гражданам.
Ранее вице-премьер белорусского правительства Владимир Семашко заявлял о достигнутых договоренностях с российской стороной об условиях поставки нефти. Он сказал, что поставки для внутренних потребностей Беларуси в объеме 8-9 миллионов тонн с начала 2010 года будут осуществляться без таможенной пошлины. Остальная часть, более 20 миллионов тонн, будет поставляться на определенных условиях в духе создания таможенного союза. Однако 31 декабря пресс-служба правительство России сообщило, на таких условиях договориться о подписании соответствующих документов не удалось. Белорусская сторона проинформирована о переходе с 1 января к взиманию таможенных платежей в полном объеме на поставляемую нефть. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Почти год назад из-за конфликта между Киевом и Москвой были приостановлены поставки российского газа не только Украине, но и через систему ее трубопроводов странам Европы. Итогом этого кризиса стало подписание, как считают многие украинские политики и эксперты, невыгодных для «Нафтогаза» контрактов с «Газпромом». Согласно этим документам, Украина вынуждена платить по европейским ценам за российский газ, хотя ставка за его транзит, по словам президента Ющенко, будет оставаться в несколько раз ниже, чем в странах Евросоюза. Цена на российское топливо для Украины в первом квартале увеличится с 208 до 305 долларов за 1000 кубометров. Газовая проблема – одна из тем предвыборной кампании, которая близится к финалу. Социологи убеждены, что избрать президента граждане Украины 17 января не смогут и будет назначен второй тур выборов. О новых социологических данных, предвыборных заявлениях и других событиях уходящей недели киевский корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.
Даже новогодние праздники не смогли приостановить предвыборную кампанию на Украине. Под разными предлогами все 18 кандидатов на высший государственный пост не забывают напоминать о себе и в эти дни. Как прогнозируют эксперты, изменений в электоральных настроениях украинцев до 17 января дня голосования не произойдет, и во второй тур выборов выйдут лидер оппозиции Виктор Янукович и премьер-министр Юлия Тимошенко. Слово руководителю агентства «Политех» Тарасу Березовцу.
Как и 5 лет назад, уже сейчас можно предвидеть
пару, которая выйдет во второй тур. Один из этих кандидатов снова Виктор Янукович, поменявший единственное статус премьер-министра на статус лидера оппозиции. И наоборот, его оппонентом стала действующий премьер-министр Юлия Тимошенко. Сохраняется традиционный раскол между двумя лидирующими кандидатами в отношении внешнеполитической сферы. В частности, Янукович стержнем своей кампании сделал восстановление отношений с Российской Федерацией. А в то же время Юлия Тимошенко, имеющая достаточно плодотворные контакты с российским руководством, в частности с премьер-министром Владимиром Путиным, центральной идеей своей кампании сделала, как и Виктор Ющенко 5 лет назад, вступление Украины в Европейский Союз. При этом оба лидирующих кандидата не дают прямого ответа относительно вступления Украины в НАТО.
В статье Януковича, опубликованной накануне Нового года в газете «2000», кандидат в президенты назвал подхалимскими отношения Тимошенко с Москвой, напомнив, что после «Оранжевой революции» премьер выступала с откровенно антироссийскими заявлениями. Янукович обвинил Тимошенко и Ющенко в разжигании газовых войн и потере выгодных условий для продвижения украинских товаров на рынке России. На этой неделе прояснился вопрос с оплатой Киевом декабрьских поставок российского газа. В условиях, когда Международный валютный фонд до выборов заморозил кредитование Украины, правительство сможет рассчитаться с «Газпромом» за счет золотовалютных резервов. Во время поездки по Киевской области Тимошенко пообещала, что, став президентом, уменьшит энергозависимость от северного соседа, приступив уже в этом году к разработке месторождений газа на Черноморском шельфе.
Это популизм чистой воды. Ожидать быстрого роста добычи газа шельфа Черного моря, тем паче в 2010 году, не приходится. Сейчас уровень добычи составляет где-то 1 миллиард с небольшим кубических метров. Даже если предположить, что будет 2 миллиарда, что в принципе на протяжении года невозможно, то все равно эти 2 миллиарда вопроса не решают.
Убежден директор энергетических программ центра «Номос» Михаил Гончар. Согласно данным, обнародованного несколько дней назад опроса общественного мнения фонда «Демократические инициативы», на президентских выборах Януковичу готовы отдать свои голоса почти 34% избирателей, а Тимошенко только 19%. Такой большой разрыв сводит к минимуму шансы на победу во втором туре нынешнего премьера, отмечают эксперты. Одной из интриг предновогоднего этапа кампании стала борьба за третье место, и сейчас с рейтингом в 9% его занимает банкир Сергей Тегибко, говорит научный руководитель фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина.
По данным опросов всех практически реальных социологических фирм, Тегибко выходит на третье место. Другое дело, с какими процентами, потому что тут наблюдалась некоторая манипуляция. Когда проводили опрос по крупным городам выше 100 тысяч, и даже выводили Тегибко на второе место, или, по крайней мере, приблизительно столько же, сколько Тимошенко. Но при таком опросе выпадает половина Западной Украины, половина Центральной, то есть там, где за Тегибко, собственно, не голосуют. А потом этот опрос подавался как общенациональный.
Остававшийся долгое время третьим в ходе предвыборного марафона, лидер фронта перемен Арсений Яценюк 6% голосов теперь занимает четвертую ступеньку. С падением рейтинга кандидата многие связывают произошедшие на этой неделе перемены в его команде. Яценюк распрощался с 40 сотрудниками избирательного штаба, которые отвечали за информационную политику. За оставшиеся 2 недели до выборов следует ли ожидать громких предвыборных скандалов?
Что касается конфликтов какого-то рода скандалов, то они более всего реальны между первым и вторым туром, поскольку изменить принципиально нынешнюю ситуацию ни Тимошенко, ни Янукович не могут. Однако в интересах кандидатов, не попадающих пока во второй тур, попытаться каким-то образом изменить нынешнюю электоральную ситуацию, переломить ее в свою пользу, поэтому исключать какого-то рода скандалов, конечно, невозможно.
Считает политтехнолог Тарас Березовец. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Человеком 2009 года в Грузии был назван российский кинорежиссер. О пышных новогодних празднествах рассказывает тбилисский корреспондент «Свободы» Георгий Кабаладзе.
Встреча 2010 года оказалась как никогда торжественной и помпезной. Во всяком случае, в Грузии давно не было столь масштабных концертов и других мероприятий, для организации которых из бюджета выделялись значительные суммы. Михаил Саакашвили недавно со свойственной ему категоричностью заявил, что, цитата, «грузины должны веселиться на зло врагу, который совсем недавно бомбил наши города и села». Конец цитаты. В преддверии Нового года российский режиссер Андрей Некрасов, снявший вместе с Ольгой Конской фильм «Уроки русского» с грузинской частью «Правды» о войне вокруг Южной Осетии, в результате опроса был объявлен «Человеком года», причем впервые этот титул получил иностранный гражданин. Центральным новогодним событием стал великолепный концерт «Под открытым небом» в Батуми. В нем участвовали звезды мировой оперы, в том числе Хосе Каррерас, прилетевший в Аджарию на собственном самолете для того, чтобы спеть всего лишь 3 арии. Но даже он не смог затмить звезд «Метрополитен» и «Ласкала», специально приглашенных для участия в этом концерте. На сцене блистала бывшая прима Большого театра Нино Ананиашвили, кстати, супруга министра иностранных дел Григория Вашадзе, недавно со скандалом отказавшегося от российского гражданства. Сам президент тоже находился в Аджарии. Михаил Саакашвили обратился с новогодним поздравлением к нации на фоне батумских красот. Его усилиями этот город постепенно превращается в курорт довольно высокого уровня. Глава государства был одет в белую спортивную куртку. С веселой улыбкой он заявил, что, несмотря на российскую агрессию, всемирный финансовый кризис и многомесячные выступления оппозиции, страна выстояла и продолжает быстро развиваться, опять-таки назло врагу. Конечно, не случайно, что все центральные события новогоднего праздника состоялись именно в Батуми, ведь возвращение Аджарии в лоно грузинской государственности и изгнание пророссийской администрации Аслана Абашидзе в результате революции 2004 года до сих пор считается самым большим достижением президента Саакашвили, даже несмотря на последующее поражение в Абхазии и Южной Осетии. Кроме того, Аджария – родина бывшего премьер-министра Зураба Ногайдели, который недавно встретился с премьер-министром России Владимиром Путиным и заявил, что Грузия должна смириться с реалиями, сложившимися в результате 5-дневной войны, восстановив отношения с Россией без всяких предварительных условий, то есть вывода российских войск из Абхазии и Южной Осетии. А ведь 2010-й – год муниципальных выборов. Впервые в истории население Тбилиси будет напрямую выбирать мэра столицы. О условиях, когда Тбилиси во всех отношениях, в том числе в электоральном плане, это треть всей страны, будущий мэр станет кандидатом в президенты номер один. Зураб Ногайдели уже заявил, что намерен нанести поражение властям как в столице, так и в Аджарии. А если, по его словам, Михаил Саакашвили осмелится сфальсифицировать итоги, он будет уничтожен и свергнут в результате новой революции. Оппозиция вообще резко критиковала власти за чрезмерно помпезные торжества. «Это же пир во время чумы», — заявила бывший председатель парламента Нино Бурджанадзе. Но подобными заявлениями оппозиционеры лишь подчеркнули, что десятки тысяч людей, вышедших на улицы Батуми и Тбилиси для участия в торжествах, а в столице тоже состоялся грандиозный концерт «Под открытым небом», к призыву властей прислушались больше, чем к протестам оппозиционеров. Ну а то, что использование современных пиар-технологий остается главным оружием нынешних властей, наглядно продемонстрировало участие в новогоднем юмористическом ток-шоу министра внутренних дел Вано Мирабишвили, которого оппозиция называет главным палачом грузинской демократии и исчадьем ада. Причем Мирабишвили не просто участвовал, но вел передачу и, по всеобщему признанию, вел неплохо. Таким образом, новогоднее веселье в Грузии, как это ни парадоксально, стало предвестником ожесточенных политических баталий, ожидающих страну и в наступившем 2010 году, как, впрочем, и на протяжении всех последних 20 лет. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Обзор американских еженедельников сразу после сводки новостей.
Мир в нулевые. Предварительные итоги. Первое десятилетие нового тысячелетия становится историей.
Нулевые в Америке. Дадут ли они начало новому американскому веку?
В 2001-м на свадьбе сына Бен Ладен читал свой стих про эсминец Холл.
Нулевые стали для Европы годами объединения или старая Европа попросту задавила новую?
Серия специальных программ «Радио Свобода». Следите за расписанием на сайте свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Число погибших в результате пожара в пермском клубе «Хромая лошадь» увеличилось до 154. Скончалась еще одна пострадавшая женщина. По данным МЧС, на лечении в клиниках Москвы, Петербурга, Перми и Челябинска остается 61 пострадавший. В Пермском крае сегодня потерпел крушение вертолет, принадлежащий акционерному обществу электротехническая компания. На борту находился один пилот, он госпитализирован с ожогами и переломами. В Азербайджане Азербайджане предъявлено новое обвинение отбывающему тюремное наказание редактору газеты «Реальный Азербайджан» Эйнуле Фатулаеву. На этот раз его обвиняют в незаконном хранении наркотиков. Число жертв терактов в Пакистане достигло 93. По другим данным, погибли 96 человек. Смертник совершил взрыв в пятницу во время волейбольного матча в городе Лаки Марват. В Дании 28-летнему сомалийцу, имя которого не называется, предъявлено обвинение в попытке убийства художника Курта Вестергорода, автор карикатуры на пророка Мухаммеда. При задержании в пятницу вечером сомалиец был ранен полицейскими. Сейчас он находится в больнице. Художник, подвергшийся нападению в собственном доме, не пострадал. Иран заявил, что займется производством высоко обогащенного урана, если его не согласятся предоставить западные страны. Соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел Манучер Матаки. Человек, пытавшийся взорвать американский авиалайнер, был подготовлен Аль-Каидой в Йемене, заявил президент США Барак Обама, выступая с еженедельным обращением. У берегов Сомали пираты захватили грузовое судно, шедшее под британским флагом. По поступающим сообщениям, на борту судна находятся граждане Болгарии, Украины, Румынии и Индии. В Таджикистане сегодня произошло землетрясение магнитудой около 5, о погибших и раненых не сообщается. От стихии пострадали два небольших высокогорных селения Роха и Гишкох, сказали Тартас в администрации Горно-Бадахшанской автономной области.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Как изменил мир экономический кризис? Авиапассажиры должны быть бдительны. Финансовые проблемы музеев. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников. Его подготовила Мария Клайн.
На обложке специального выпуска журнала Newsweek огромный вопросительный знак. А вопрос звучит так. И это все? Эксперты утверждали, что мир после экономического кризиса изменится кардинально. Прогнозировали возврат государственного контроля над экономикой и протекционизм, закат Соединенных Штатов и экспансию развивающихся рынков, в частности Китая и России. Год спустя выясняется, что все совсем не так. Китай и Россия не будут властвовать над миром, Индия не вернется к протекционизму, крупнейшие экономики остались на своих местах. Что же до глобального капитализма, его нужно немного подтолкнуть, и он вновь расцветет. Во всяком случае, так считают видные эксперты и политические лидеры, выступающие в специальном выпуске Newsweek, подготовленном совместно с Мировым экономическим форумом. Стабильность, продемонстрированная мировой экономикой, может иметь разные объяснения. По мнению редактора Newsweek Фарида Закария, существует три основных фактора.
Во-первых, это отсутствие вооруженных конфликтов между крупными державами. Конец холодной войны дал возможность создать глобальную экономику, в которой задействованы все. Сегодня в странах Восточной Европы, страдающих от кризиса, нет условий для экспансии гипернационализма, коммунизма и этнических войн. Второй фактор – победа над инфляцией, одержанная в 70-е годы и поддерживаемая центральными банками. И, наконец, третье – это технология, соединившая мир в более глубокую, богатую и взаимосвязанную систему. Развивающиеся страны – Китай, Индия и Бразилия – выступают сейчас на первый план, и этот процесс ускорился за последний год. Может быть, в долгосрочной перспективе это и станет основным результатом нынешнего экономического кризиса, делает вывод Newsweek.
После совершенной в рождественские праздники попытки взрыва американского самолета, власти США резко ужесточили меры безопасности как в аэропортах, так и во время полетов. Однако уже через несколько дней эти меры были отменены. По мнению экспертов, которых цитирует Time, не более тщательный досмотр багажа и пассажиров, не запрет пользоваться интернетом или передвигаться по самолету за час до посадки не гарантируют безопасность. Специалисты считают, что многое зависит от бдительности самих пассажиров, ведь именно вмешательство пассажиров помогло предотвратить трагедию. Точно так же, как это уже происходило в подобных случаях. За последние годы несколько десятков пассажиров спасли жизнь почти 600 человек.
Террористы добиваются успеха, когда им удается заставить нас почувствовать себя беспомощными. После неудачной попытки взрыва самолета президент США Барак Обама заверил американцев в том, что правительство сделает все, чтобы обеспечить их безопасность. Но есть нечто более важное, чего он не упомянул. Он не предложил Конгрессу сократить расходы Министерства внутренней безопасности и вместо этого удвоить бюджет гражданского корпуса, добровольной службы, действующей в чрезвычайных ситуациях, которая была создана после 9 сентября 2001 года. Он не потребовал, чтобы правительство лучше информировало граждан об опасностях, с которыми они могут столкнуться. Он не обязал власти поддержать обычных людей, чтобы они были готовы сопротивляться, быстро приходить в себя и приспосабливаться к вероятным рискам, полагает Time.
На прошлой неделе во время богослужения в соборе Святого Петра в Ватикане папа римский Бенедикт XVI был сбит с ног женщиной, которая смогла преодолеть барьер безопасности. Сюзанна Майола, страдающая психическим заболеванием, хотела только поздравить папу с Рождеством. Однако инцидент поднимает ряд вопросов о том, как обеспечить безопасность понтифика, мирового лидера, который должен быть защищен и одновременно универсально доступен, пишет Time. Охрану папы осуществляет совместно подразделение швейцарской гвардии, ватиканской и итальянской полиции. Меры безопасности были усилены после 11 сентября 2009 года. Сложнее всего соблюдать их во время богослужений, которые папа проводит в самом Ватикане и в Риме.
Глава римско-католической церкви не кинозвезда и не политик. Он пастырь и вызывает у людей сильное чувство личной привязанности. Его невозможно вовсе отгородить от толпы, ибо это создаст стену между понтификом и верующими. Поскольку последний инцидент произошел на территории независимого государства Ватикан, папа римский сам примет решение о том, будет ли возбуждено уголовное дело против Сюзанны Майоло. Папы Павел VI и Иоанн Павел II, на которых были совершены нападения, прощали тех, кто пытался их убить. И Бенедикт, скорее всего, тоже простит женщину, которая не хотела нанести ему вреда. В конце концов, прощение – это тоже пасторская обязанность, считает Time.
Одним из результатов нынешней глобальной рецессии может стать серьезный кризис музеев, считает Newsweek. Многие фонды сокращают средства, выделяемые на их поддержку. Музею современного искусства в Лос-Анджелесе грозит поглощение более крупным музеям. Временное спасение пришло от миллиардера-мецената, пожертвовавшего 30 миллионов долларов. 1,5 миллиарда долларов потерял за последний год музейный комплекс Гетти, также в Лос-Анджелесе. Подобные потери испытывает музей Филадельфии, Кливленда и даже знаменитый музей Гуггенхейма в Нью-Йорке. Схожая ситуация в Европе. Галерея Тейт в Лондоне вынуждена была отложить работу по расширению экспозиции. Венская Альбертина и Парижский центр Помпиду отказались от запланированных выставок или перенесли их на более поздние сроки. Некоторые музеи даже пытаются финансировать свои бюджеты путем продажи ряда экспонатов. Музей, страдающий от сокращений финансирования, вынужденный увольнять персонал и отказываться от новых выставок, оставляет грустное впечатление. И когда смотришь на портреты старых мастеров, кажется, что с изображенных на них лиц исчезла созерцательность, и вместо нее появилась озабоченность, такая же, как у посетителей музея, заключает Newsweek. Последняя неделя 2009 года на страницах американских еженедельников.
Обзор американских еженедельников подготовила Мария Клайн. Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». Наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую телеобозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, вы наверняка в праздничную ночь по долгу службы смотрели все развлекательные передачи, а я ограничился только 3-минутным клипом в интернете. Это частушки, которые пели куклы Путина и Медведева. Они на многих произвели впечатление. И вот не знаю, было ли кроме этого в новогоднем эфире что-то примечательное.
С моей точки зрения, примечательный был эфир Первого канала. Пожалуй, за долгие годы впервые, я, правда, смотрела это все в записи, мне показался вот этот новый формат, относительно новый, он был опробован в прошлом году, «Оливье-шоу», мне показался очень перспективным. Там были проблемы, которые в дальнейшем разовьются, большую проблему, но, тем не менее, драматургия была выстроена великолепно. Вели это все, вот знаменитая нам четверка по прожектору, Пэрис Хилтон. Еще чуть-чуть, и их присутствие в эфире бесконечно уже станет назойливым. Но пока они еще держатся на грани. Так вот, мне кажется, вот соединение главной программы развлекательной Первого канала «Большая разница», это пародийная программа, с передачей мультличности, с какими-то отдельными скетчами, вкраплением Comedy Club, это было самое неудачное, это отдельный разговор о том, как вот еще недавно такая прогрессивная стилистика Comedy Club кажется здесь уже чистой архитектурой. Но, тем не менее, мне показалось, что это очень интересно, и очень интересно на уровне драматургии, повторяю, на уровне изобразительного ряда. И что меня поразило, такой отточенности текста я давно не встречала. Я не знаю, кто это пишет. Жалко, что эти люди глубоко как-то законспирированы, но почет им и уважение. Что касается клипа, о котором вы говорите, ну, это действительно забавно. Куклы великолепные. Трехмерная анимация, она, конечно, потрясает воображение. Очень забавные
такие частушки в стиле, если я не ошибаюсь, были такие у нас, вот Шура Верыкунин, вот что-то вроде этого, дуэта. Но мне не показалось, что это смешно, и мне не показалось, и уже это совсем без зуба. Там единственное, что уловлена некая интонация, такая интонация снисходительности Путина по отношению к своему младшему коллеге Медведеву. Вот это уловлено очень хорошо. Но, дай бог, если эти куклы будут появляться и впредь, гарантий-то никаких нет, потому что мульт личности уже, если не ошибаюсь, 2 месяца в эфире. И ничто не предвещало появление кукол Путина и Медведева, хотя без них этот проект вообще был каким-то абсолютно как выжатый лимон. Там не было ничего, кроме замечательно сделанных кукол.
Слава, 31 декабря в Москве милиция разгоняла акцию оппозиции. В блогах я видел десятки фотографий, как задерживают Людмилу Алексееву в костюме Снегурочки. Видел сюжеты о том, что происходило на Триумфальной площади в новостях европейских телеканалов. Узнали ли хоть что-то о происшедшем российские телезрители?
Во всяком случае, те передачи, новостные блоки, которые я смотрела, а я, зная этот сюжет, ну, хотя бы потому, что неподалеку здесь живу, и видела предыдущий разгон, у меня это произвело большое впечатление, я следила за этим, ну, стоит ли говорить, что не было ни одного упоминания. Их не было и в прежние дни, когда не новогодняя ночь вот должна была вот-вот грянуть, а было нормальное время, когда можно было сообщить соотечественника что-нибудь вот из этой серии. Но молчали, никогда не говорили. И в том числе про эту акцию. Нет, ничего не было, ни одного слова.
Слава, пока на телеэкранах все пляшут и поют, может быть, есть смысл коротко подвести итоги 2009 года. Произошло ли что-то примечательное на российском телевидении? Может быть, появился какой-нибудь выдающийся проект, который останется в истории?
Конечно, большая разница. Это пародийное шоу Первого канала, которое, повторяю, сделано очень качественно, очень основательно, и это такой невероятный труд большого коллектива людей. Это такой хендмейд в чистом виде. Не уверена, что где-либо в мире такой проект существует, потому что нужно нагнать много рабов для того, чтобы дать такую картинку и такой текст. Но, тем не менее, это есть, и мне кажется, это действительно заслуга канала. Если говорить о других итогах, более, может быть, значимых для общества, чем развлекательная передача, какой бы качественной она ни была, то я бы выделила такое. Вот первое, мне показалось, что год назад политологи наши доморощенные во главе с Павловским сокрушались, что делать с телевидением, путинские форматы не работают в отношении Медведева. Так вот, я хочу сказать, что и в этом господин Павловский сильно ошибся, потому что работают еще и как. У нас теперь итоги года подводят не только Путин, он это делает достаточно регулярно, но и Медведев, имея в виду его телевизионные итоги года с руководителями 3 федеральных каналов. Он освоился, он очень хорошо держится, он очень понимает, как нужно себя вести в кадре. У него появилась какая-то своя тональность, он очень хорошо дозирует грозные взгляды с какими-то милыми шуточками. Он и это освоил. Он оказался и в этом достойным преемником. Если говорить о 2009 году и шире о нулевых, сейчас как-то принято подводить итоги, то мне кажется, что вот динамика такая от безбрежной свободы к псевдостабильности, она как раз особенно выразительно выглядит в обрамлении кукол, потому что разница колоссальная между куклами конца прошлого века и передачей «Муть личности» начала этого. Старые куклы, они ведь знаменовали революционный перелом в отношении власти с народом. Тогда власть на глазах утрачивала сакральность и становилась объектом иронии. И резиновые двойники, они приобретали большую популярность, чем сами политики. А сейчас, видите, мы с вами в восторге и говорим о том, что вот наконец-то появились куклы тандема. Хотя я думаю, что до вершин, которые мы видели 10 лет назад на НТВ, они не дойдут. Хотя нужно сказать, что политики в России, теперь это хорошо понимает и Медведев, они как-то осознали, что в России нужно не просто быть политиком, а нужно дорасти до образа. Сделать это можно только с помощью телевидения. И вот в частности с передачей «Мульт личности». Я думаю, что их появление не в последнем, и появление в этом проекте связано и с этим обстоятельством. Сейчас до образа очень удачно прорастает Дмитрий Анатольевич. Есть еще итоги года. Ну, вымыло все, что могло быть, я имею в виду аналитические, или, точнее сказать, псевдоаналитические проекты. То есть нету даже такого уже безобидного ведущего, как Соловьева с его барьером. Практически совершенно в другой формат и куда-то в астрал ушел Шевченко. Еще итог. Это изменение даже не столько стилистики, сколько риторики телевизионной. Потому что, если мы обратим внимание, нету Семина на канале «Россия». То есть он есть, он ведет программу «Вести плюс», но нет его оголтелости. Приутих Аркадий Мамонтов, вот родоначальник жанра, его теперь отправляют на борьбу с наркотиками, и он успешно с этим справляется. Мне кажется, если говорить коротко, то вот итоги таковы.
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарущиной «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В России выбрали слова года, которые призваны описать нынешнее состояние общества. Слова выбирали эксперты-лингвисты, а также впервые за 3 года существования подобного конкурса пользователи Всемирной компьютерной сети. Рассказывает наш корреспондент Елена Власенко.
На первом месте оказалось слово «антикризисный». Вторую и третью позиции заняли неологизмы «зомбоящик», означающий телевизор, и «Медвепутие», по версии проголосовавших, означающий Россию. Результаты конкурса анализирует его куратор, филолог, философ, профессор университета Эмори в Атланте Михаил Эпштейн.
В таких конкурсах, как правило, не только выборы слова в России, но и в Америке, в Японии. На первом месте оказываются слова либо политические, либо технические. Я бы не сказал, что это свидетельствует об особой политической активности и сознательности современных российских масс. Слово «нехоть» хорошо характеризует состояние психеи общественной. «Нехоть» — это состояние, когда ничего не хочется. «Медвепутье» — это слово такое пародийное, такое передразнивающее. У нас есть 2 главных лица, мы называем их военными именами нашу страну. Оно и насмешливое, с одной стороны. С другой стороны, оно подчеркивает, что страна-то на самом деле не Россия, а Медвепутье. Что в ней от России-то осталось? Что в ней осталось от россиян, если в ней слышно только 2 голоса, вторящих друг друга?
В Медвепутье есть существительная «религархия» и прилагательное «государственно-предпринимательский». Они не прошли в финал конкурса, зато вошли в лексикон многих носителей русского языка.
Здесь сокращение, конечно, государства и бизнеса, что отразилось в понятии «государственно-предпринимательский». На мой взгляд, оно столь же важно и становится все более важным в российском обиходе и ментальности. И, с другой стороны, роль новой религии, которая тоже, особенно после смены патриарха, совершенно четко обозначилась соединение церкви и государства при формально-конституционных условиях их непременной отдельности. Тем не менее, мы видим, что религия, точнее церковь, встраивается в эту иерархию, и наряду с олигархией мы имеем религархию, то есть верхушка церкви, верхушка государства сращиваются между собой идеологически, организационно, структурно.
Михаил Эпштейн напомнил, что последние 20 лет русский язык развивается за счет иностранных слов. Это может привести к тому, что скоро их придется писать латинскими буквами.
Перед русским языком сейчас стоят очень радикальные задачи и возможности метаморфозы либо в сторону самоутраты, либо в сторону самообретения. Мне кажется, что должен появиться не один человек, а целое поле деятельности, или, как говорил Оруэлл, коллективный Джойс, которые обнаружили бы в русском языке способность обновляться лексически, а также грамматически и, прежде всего, концептуально.
Кроме слова «года», лингвисты и интернет-пользователи выбрали неологизм года, а также неологизм, связанный с интернет-тематикой. Главным неологизмом стало слово «нехоть», нежелание что-либо делать. Среди сетевых неологизмов победило слово «гуглик», которое означает «одно упоминание в интернете». Михаил Эпштейн полагает, что созданные неологизмы заключают в себе не только значение предмета, но и отношение к нему говорящего.
Несколько номинаций в нашем конкурсе, такие как «неологизм года» и «нетологизм года», то есть сетевой неологизм. Это как раз новые слова, которые соединяют морфемы языковые и содержат в себе очень явно новую мысль. Могут рассматриваться как целое предложение, поскольку впервые в них, как в новых словах, смыслах производится соединение тех смыслов, которые содержатся в рознь морфемах. Тем самым они наиболее приближены к мысли. Ну, например, брехлама. Брехлама – это реклама, которая брехня и хлам. То есть в одном слове выражено не только предмет, но и отношение к данному предмету. Вампьютер – это такой компьютер, который как вампир действует по отношению к пользователям, поглощает их время, душу, кровь, пьет из них.
Главными выражениями года стали «вторая волна кризиса», «крепкое кофе» и «голодообразующее предприятие». В последнем выражении проявляется эмоциональность, которая, как заметил Михаил Эпштейн, свойственна русскому языку.
Российская особенность – слова сильной экспрессии. Вот таких слов действительно не так много среди лидеров подобного рода конкурсов в Соединенных Штатах или в Германии. Это особенность русского языка. Это язык не столько мысли, рассуждения, размышления, сколько эмоциональных встрясок, эмоциональных отношений.
По мнению Михаила Эпштейна, слова и выражения года указывают на не ослабевающее внимание носителей русского языка к теме кризиса, причем кризиса не экономического, кризиса духовного.
Максим Крангаус назвал свою недавнюю книгу о русском языке «Русский язык на грани нервного срыва». То же самое можно сказать о многих словах, составляющих современный язык, самые яркие его единицы. Это слова на грани экспрессивного перенапряжения. Первым словом года было «гламур» в 2007 году, вторым было «кризис» в 2008. А сейчас тема кризиса является все-таки центральной для нынешнего года в России. Я думаю, дело не только в кризисе как экономическом явлении, дело в кризисном, критическом состоянии духа. Поэтому в России вот эта тема кризиса так надолго зафиксировалась, потому что она указывает на нечто более глубокое, чем экономика. Она указывает на метафизику страны, на то дно, которого мы касаемся.
Итоги конкурса «Слово года» подводил его куратор, филолог и философ Михаил Эпштейн. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Программу «Итоги недели Радио Свобода» завершает рассказ о том, как встречала 2010 год Америка. Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Рае Вайль.
Американцы по-разному встретили Новый год. У каждого свои надежды, пожелания, так называемые резолюции. Любопытно, что у 70% американцев хоть одна из этих традиционных новогодних резолюций была связана с финансами. Меньше тратить, больше откладывать, рассчитаться с долгами по кредитным карточкам, открыть счет на образование детей и так далее. Но, несмотря на долги и страх перед террористами, сотни тысяч нью-йоркцев и туристов со всего мира, как обычно, собрались на Таймс-сквер, чтобы встретить новую декаду. Знаменитый хрустальный шар, ликующая толпа почти в миллион человек, душ из разноцветных огней и конфетти и великолепный концерт с участием музыкальных звезд. Это зрелище, которое стоит посмотреть хоть один раз в жизни живьем. Стоит, даже если в новогоднюю ночь на Таймс-сквер холодно, запрещается распивать какие бы то ни было алкогольные напитки, включая шампанское, в 12 ночи, и нет портативных туалетов, что очень уж неудобно. В связи с этим забавное развлечение в рекламных целях, конечно, придумал один из крупнейших в Америке производителей туалетной бумаги, организовавший на праздники на Таймс-сквер общественный туалет-клуб, где можно было встретить и Новый год. Эскалатор прямо с Бродвея поднимал гостей в украшенный гирляндами зал, где их встречали аплодисментами и развлекали настоящие артисты. Конечно, не такие, как на Таймс-сквер, но зато можно было спеть или сплясать самому и увидеть себя на мониторах, как на большом экране. Но, если серьезно, уже 105 лет Таймс-сквер является центром внимания всего мира. Первый хрустальный шар, который с каждым разом все совершенствуется, опустился с крыши небоскреба в 1907 году. И эта традиция стала международным символом встречи Нового года. Даже плохая погода и огромное количество полицейских не помешали праздничному настроению на Таймс-сквер, где среди прочих знаменитостей выступали звезды бродвейского хита «Хэйр». А по поводу плохой погоды хорошо сказал нью-йоркский мэр Майк Блумберг. «Все говорят, что если в свадьбу идет дождь, все будут счастливы и всем будет сопутствовать успех», сказал Блумберг, над которым держали большой синий зонт. Это своего рода гарантия, что 2010 год будет замечательным годом. Молодой парень из Бразилии счастлив, что он в толпе на Таймс-сквер. «Это уникальный опыт», говорит он. «И погода хорошая, не очень холодно. Я, правда, предпочел бы дождю снег». Не прошло и 20 минут, как его пожелание исполнилось. В половине 11 вечера в воздухе закружились первые снежинки. Много других пожеланий, написанных на бумаге, посыпались с неба на землю ровно в полночь. Более 2 тонн разноцветного конфетти. Для тех, у кого последние 10 лет ассоциируются с террористическими атаками, бесконечными войнами и рецессией, у 50-летнего Гейла из Нью-Хэмпшира есть один совет. Не смотрите назад. Он тоже из толпы на Таймс-сквер, где спустившийся хрустальный шар ознаменовал окончание трудной декады, которую многие хотели бы оставить позади. «Непонятно, куда мы идем», — говорит Джон О'Даннелл из Пенсильвании. «Война продолжается, люди теряют работу, и не похоже, что это скоро закончится». Боб Батчелор, профессор по массовым коммуникациям из Кент-Стейт Юниверсити, опубликовавший свою книгу 2000-е еще до того, как декада закончилась, говорит, что сейчас трудно быть такими оптимистами, какими американцы всегда предстают. Но мэр Блумберг не согласен. «Если принять во внимание, что переживают люди в других странах, то мы еще в очень хорошей форме», — сказал он в Таймс-сквер. Многие американцы разделяют его оптимизм и надеются, что с наступлением Нового года жизнь изменится к лучшему. «У меня много пожеланий в 2010 году», — говорит 27-летняя Кейт из Нью-Джерси. «Я хочу быть здоровой, любить и быть любимой, быть со своей семьей и даже увеличить ее в Новом году». Люди со всего мира делились своими надеждами, целями и резолюциями на стене пожеланий в информационном центре Таймс-сквер. Вот несколько пожеланий на 2010 год, выбранных для прочтения вслух популярным телеведущим Диком Кларком. «Я хотел бы летать. Я мечтаю о том, чтобы в мире не было голода. Я хочу найти счастье и больше не печалиться. Я хочу безопасности и здоровья для моей семьи и еще похудеть на 10 килограммов. Я хочу понять, зачем я пришел и что должен делать в этом мире. Я хочу, чтобы мой отец не болел. Я мечтаю найти настоящую любовь, свою вторую половину. Я хочу, чтобы Морган женился на мне. Я мечтаю, чтобы в моей семье воцарился мир. Я хочу, чтобы Майли Сайрус вышла за меня замуж». Короче, все хотят здоровья, любви, работы, а также безопасности и благополучия во всем мире. Нью-йоркский музыкант по имени Дарк Боб с поэтом Джеком Скелли и барабанщиком диджей Бон Брейком желают всем счастливого Нового года в своей песне «Ха-ха-ха, Happy New Year». All together at last, another year has passed. We raise a toast and share a kiss. It doesn't get much better than this. We're wishing all our friends and family the best. The joy we feel together as we laugh away the night. The world is small because we're one and all. Celebrate together, loving one another. Out among the stars, Jupiter and Mars, the Milky Way and way beyond. Everyone will laugh along. Ha 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 ha, Happy New Year! Ha 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 ha, Happy New Year!
Нью-йоркский музыкант Дарк Боб поздравлял нас с Новым годом в программе «Итоги недели Радио Свобода». Сразу после сводки новостей вы услышите специальную передачу «Гламорама. Светская хроника. Скандалы и курьезы 2009 года». Оставайтесь на нашей волне.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сегодня день траура. Народ Ирана, одетый в зеленое, сегодня...
У него на лице не было гримасы боли или чего-то подобного. Он не...
Старший сын бывшего президента Грузии Зведа Гамсахурдия, Цотный.
Арестованы 8 военнослужащих. Их подозревают в планировании убийства.
Запуск в эксплуатацию в первую очередь в СТО позволяет...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Государь. Хрюн и Степан вышли на свободу. Русская история от Рюрика до Путина. Мультипликационная версия. Острые вопросы историческим героям и тщательно выверенные ответы. Неизбежна ли монархия в России? Возможна ли демократия? Открытие России. 12 мультсерий только на сайте «Свободы».
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».